Добрый вечер. Это программа «Цена Победы», и мы сегодня ее ведем, как и все последние пару месяцев, в режиме самоизоляции. Сегодня у нас три самоизоляциониста. Это я такое новое слово придумал. Владимир Рыжков. Добрый вечер, Владимир Александрович.
Добрый
вечер. Соведущий. Меня зовут Виталий Демарский. И у нас сегодня замечательный гость. Анатолий Леонидович Адамишин. Анатолий, выдающийся, не при нем будет сказано, российский дипломат, долгие годы был заместителем министра иностранных дел.
И еще
приятно, да? И в каком своем качестве бывшем нас сегодня, может быть, особенно интересует Анатолий Леонидович, он тоже долгие годы был послом Великобритании, послом в Лондоне, нашим послом. И почему я говорю особое внимание именно этому статусу сегодняшнего нашего. Анатолий Леонидович, как это точно называется, чрезвычайный полномочный посол в отставке, да?
Ну, просто посол в отставке. Давайте просто так.
Посол в отставке, да. Как-то плохо звучит.
Просто посол в отставке.
Вот. Потому что мы сегодня решили поговорить о том, и поскольку Анатолий Леонидович был свидетелем этого непосредственным, понятное дело, тема День Победы, тема юбилея Победы. И это все-таки не будем забывать, что Победа добыта вместе с союзниками. Да? И вот мы сегодня попытаемся вместе с Анатолием Леонидовичем посмотреть на то, а как эту Победу, как этот день празднуют вот наши, увы, нам сегодня приходится говорить бывшие союзники, сейчас мы их называем партнерами, вот. Но тем не менее, что в исторической памяти тех же англичан сегодня Вторая мировая война? Когда я говорю сегодня, я имею в виду не конкретно сегодняшний день, конечно, а вот уже спустя много лет после окончания войны. Вот так мы определили сегодняшнюю тему нашей встречи. Анатолий Ильич, может, тогда первый вопрос сразу. А как вообще этот день называется? Ну, во-первых, это 8 мая, конечно, да? Но да. Это известное расхождение. Здесь мы не будем заново все это рассказывать, что акт о капитуляции был подписан по европейскому времени 8-го, а по нашему времени 9-го. Поэтому расхождение. Что такое 8 мая для англичан и для английской, для британской власти?
Давайте я начну с того мероприятия, в котором я был непосредственным участником, в отличие от всех других мероприятий, о котором здесь пойдет речь. А именно, в 95-м году, когда было 50-летие окончания Победы, я был в это время как раз послом в Лондоне и сподобился в этом деле поучаствовать. Англичане устроили его на широкую ногу. К ним приехали 57 президентов или премьеров. Потом они сравнивали это с самой большой тусовкой, которая у них была с коронацией королев. И там был Миттеран, и там был Гор, и там был Коль. Вот. И, в общем, на эту публику было очень интересно смотреть, когда они собирались все вместе. Но не обошлось без обиженных. Обидели короля Свазиленда. Он просил привести несколько жен, и мы решили только одну. От нас был Черномырдин.
Премьер-министр.
Да, премьер с одной женой. Вот. Но его принимали с особым вниманием, как державу победицу, естественно. И у них философии, лозунгом празднования, как и тогда, так и сейчас, идет. Это символ поминовения, примирения, надежды. И вот в таком духе они и устраивали все свое мероприятие. Некоторые, так сказать, великодушие проявляли. Вот. Это в таком духе были и речи, и молебен, вот, на который собралось 2500 человек, и где наш маленький мальчик от посольства тоже стоял со свечкой. Вот. В таком духе было празднество, устроенное возле Бергенбергского дворца. Там 100 тысяч человек народу собралось. И кульминацией было, когда на балкон в тот же день, в тот же час, в тот же балкон, что и 50 лет тому назад, вышла королева-мать, она была жива еще, с двумя дочерьми. С Елизаветой и Маргаритой. Мне не хватало только Черчилля и Георга VI. Кстати, своего мужа пережила бедная Елизавета на полвека, на 50 лет. Вот. Одним словом, все было бы ничего, но уже тогда очень покоробило то, что англичане не говорили о роли Советского Союза. Единственную фразу о Советском Союзе сказала королева в своем выступлении. Вот молодец королева. Ее, кстати, вообще очень притягивали сильно. Вот. Но, в общем, это, конечно, было не очень здорово, потому что там ухитрялись про американцев все-таки другие говорить и так далее. Это была такая ложка дегтя в общем. Но, в принципе, я должен вам сказать, что вот войну, так сказать, жертвы войны в Англии чтут. На этот праздник приехали ветераны от нас. У нас тогда было, я вам скажу, с деньгами туговато. И мы каждый пенс считали. И сумели выбить у англичан и билеты, и гостиницу, и даже деньги на карманные расходы. Вот. Так что среди вот 2500 в молебне, где Петерим по-русски выступил, вот, там были и наши ветераны. Ну и упомянув, что мало кто знает, но в Англии похоронено 348 наших бывших военнослужащих, в том числе на острове Джерси. Я туда съездил специально перед отъездом. Я вам скажу, что все могилы находятся в очень хорошем состоянии.
А что, откуда, как туда попали наши
солдаты? Ну, Джерси был захвачен немцами сразу же после объявления войны. Англичане ушли оттуда добровольно. Ну и там наши работали в камнеломнях. В общем, это жуткое было совершенно дело. И на другом острове, сейчас я не очень помню его название, тоже рядом с Францией. Там тоже были немецкие укрепления наши строили.
То есть это были остарбайтеры, угнанные, советские люди?
Нет, это были военнопленные.
Пленные, понятно.
Это были военнопленные. С 42-го года туда начали поступать наши военнопленные. Сначала там были те, которые они захватили там во время предыдущих операций. А с 42-го года наши люди, там их могилы, там их памятник и так далее. И на русском языке там все, и даже красный флаг висит.
Анатолий Леонидович, а вот вы сказали, что поминовение погибших, примирение и надежда. Правильно я вас понял, что англичане, у них нет вот присущего, в частности нам, триумфализма. Великая победа, главное это разгром противника, то есть вот таких вот триумфальных каких-то настроений у них особо нет. Правильно я вас понял?
Особо триумфальных настроений у них нет. И я бы вообще, ребята, хотел сказать пару слов о том, как вели англичане войну. Тогда станет яснее, какие, что называется, итоги она им принесла, как изменилась Англия в этой связи. Вот. И в Англии никто не хотел воевать. Может быть, кроме Черчилля. Они не готовились к войне, их послевоенное урегулирование вполне устраивало. Гитлеру они отнеслись сначала легкомысленно, мол, скоро он успокоится, ну и останется под контролем, как противовес СССР минимум, или как противник СССР максимум. Вот. Отсюда Мюнхенский сговор, отсюда вот эту политику миротворения и так далее. Но наша пакт с Гитлером, нападение на Польшу, спутало все эти карт. Англичане в войну вступили первыми из союзнических держав с 3 сентября 1939 года и вышли вместе с последними тоже 3 сентября 1945 года. Так что они дольше всех воевали, англичане. К ним сразу же присоединилась вся империя. Я вам скажу один интересный момент, что Ирландия была тогда нейтральной страной, и ее представитель сидел в Бонне, в Берлине все время войны. Но что интересного в этой войне? Мне кажется, интересного в том, что вели они ее, наверное, поначалу в том же духе, в котором вот было это дело умиротворения. Потому что, ну, знаете, хотя высадились они уже во Франции, началась эта странная война, Троль-де-Гер, которая продолжалась почти полгода. Вот. И тогда немецкий рейхсмаршал, или как он называется, Йозеф, сказал, нас могли раздавить уже в 1939 году, потому что стояли 110 англо-французских дивизий и ничего не делали против 25 немецких. Ну, идея была, естественно, такая, посмотреть, что там будет дальше, как там будут делить Польшу и так далее. Вот. Но надо сказать, что это не касалось войны на море. Та вспыхнула сразу. Та вспыхнула сразу. Война за Атлантику была очень тяжелой. Англичане ее, в конце концов, выиграли. Вот. Им удалось потопить почти 1000 немецких подводных лодок. Так вот. Значит, они воевали с Германией на разных фронтах, в том числе на севере, во Франции. Они воевали, сейчас я перечислю вот эти фронты, мне они нравятся. Они воевали с Францией, фашистской Францией. Они воевали с Италией. И итальянцев побили в Африке, например. Вот.
Так они с немцами в Африке воевали тоже?
И в Африке, да. Но в Африке-то, я говорю, с немцами они воевали и не только в Африке. Они воевали на Балканах, они воевали на Кипре. В общем, война шла по всему фронту. И хоть она была, что называется, такая война, ну, точечная, и тем не менее, это была война, и главным образом хотели они в этой войне не допустить вторжения и отстоять империю, что им в конце концов и удалось. Но жертвы они большие понесли во время бомбардировок, когда, наверное, почти год продолжались массированные налеты, погибло тогда 80 тысяч человек. От них только налетов. Вот. И такие города, как Ковентри, помните, вошли в историю этого дела. Но это был Лондон, это был Бирмингем и так далее. И только наше уже, что называется, участие в войне с июня 41-го года, она оттянула вот немцев туда. И прекратились налеты. Вот, прекратились планы вторжения, и якобы немцу, Гитлеру приписывают слова, что, мол, ну вот мы побьем СССР, и тогда в Англии исчезнет последняя надежда. У меня такое впечатление, что все-таки война шла у них за империю больше всего, с англичанами.
Анатолий, а вот вы сказали, что империя поддержала участие в войне и боевые действия. Но в нашем представлении империя – это когда центр командует, а колонии выполняют. А разве империя могла не поддержать? Та же Индия, например, или там другие.
Канада, да. Тоже корона британская.
Ну, вы знаете, в то время даже, уже даже в то время у доминионов были достаточно широкие полномочия. Так что нельзя сказать, что они полезли в войну из-за того, что им приказали англичане. Вот. Нет, это было в значительной степени добровольное участие, понимали опасность, которую несут.
Собственное решение их, да?
Мне кажется, что это было собственное решение.
Анатолий Леонидович, а вот такой вопрос. Здесь вот мы издали журнал под названием «Дилетант», как раз к празднику Победы, Дню Победы, и там 70 мы собрали у наших слушателей, у наших читателей те вопросы, которые они сами себе и нам задают по поводу войны. Вот 75 вопросов про войну. Это называется, я заодно воспользуюсь этой возможности, чтобы прорекламировать журнал, да? Вот, именно этот номер. Вот. И там есть один вопрос, на который мы там отвечаем, но интересно было бы услышать ваш ответ. А вопрос звучал так, я почти точно его воспроизвожу. Насколько честным союзником был Черчилль? Да, вот в ходе войны, вот этой, да, вот все, вот эта, ну, тройка большая в основном, США, Великобритания, СССР, все-таки там внутренних противоречий было довольно много. Да? Ну, начиная с различия, как мы тогда говорили, общественно-политического строя. Вот. Но тем не менее, были союзнические отношения. Вот насколько, ну, в данном случае к вам вопрос про Черчилля, да, может быть, для американиста надо спросить про Рузвельта. Насколько Черчилль был по отношению к Советскому Союзу, да и к Рузвельту, кстати, насколько он был честным союзником?
Я вам вот что скажу. Так обычно начинал Косыгин свое выступление. Я вам скажу, что я специально подготовился к ответу на этот вопрос. Я сделал маленькую такую табличку. Помогали ли нам англичане? Помогали ли нам англичане? Да, и пришел я...
И не мешали ли нам англичане?
Нет, помогали ли нам англичане? Я пришел к выводу, в общем, англичане нам помогали. И почему? Во-первых, и это очень большая заслуга Черчилля, не пошли на сделку с Гитлером. А такие вероятности были, вы про Эдуарда VIII знаете, понимаете, который был готовым претендентом на трон, вот. Вы знаете и о Гессе, который уже в разгар войны туда прыгал с парашютом. И Черчилль, это большая его личная заслуга, что он 22 июня выступил с заявлением, где говорил, что мы будем оказывать Советскому Союзу помощь, какую только можем. Это не классовая война, и это прелюдия вторжения в Англию. Так что вот с этой стороны можно сказать плюс. Помогали они нам тем, что все-таки какие-то силы немцев оттягивали. Это тоже, так сказать, в копилку плюсов идет. Наконец, они помогали нам тем, что перевозили эту уже материальную помощь, да, конвой. И там гибли британцы. Там, так сказать, реальные британцы гибли, переводя нам помощь. Вот кто-нибудь из вас читал газету «Британский союзник»?
Нет, газеты не читал.
А я читал во время войны, и там даже учился английскому языку. Мы считали, что мы действительно союзники, да? И они свои жизни считали очень. Вот, скажем, те же конвои в полярную ночь только ходили. В полярный день, ну, как-то, может быть, что-то проходит, но они уберегли. И они за все это время потеряли, они сами пишут, 360 тысяч человек за всю войну. Представляете себе? А вместе с доминионами 450 тысяч. Но то, что они считали своей жизни, объяснимо. Но была и такая сторона, которая, к сожалению, не может не быть очень отрицательной. Они затягивали со вторым фронтом не только потому, что не хотели нести потери, но и с тайным помыслом обескровить СССР. И тон этому задал Трумэн. Я позволю себе, так же, как вы только что, маленькую рекламу, вот такую, которую я издал. Да? И вот в этой книжечке я почитаю вам
Маленький. Анатолий Леонидович, назовите название для тех, кто нас не видит, а по радио услышит. Как ваша книга называется?
«Английский дивертисмент».
Угу. «Английский вот дивертисмент».
Вот, самый короткий абзац. Некий полковник Джон Билен, коему Черчилль поручил операции по введению немцев в заблуждение, предлагает в феврале 43-го года сымитировать союзническое нападение на Португалию с тем, чтобы отвлечь внимание немцев с востока. Ему на это отвечает Кавендиш Бентинг, глава Объединенного разведывательного комитета. Отвечает письменно, и документ цитируется английскими газетами. «Я не согласен, положение поменялось, и наша стратегия вводить такого рода заблуждения устарела. Когда дела у русских шли плохо, и мы опасались коллапса, было действительно желательно препятствовать перегрузке вражеских войск на русский фронт. Теперь же я предлагаю внушать немцам, что как в силу нашего неумения, так и из-за споров с американцами, мы вряд ли способны на широкие операции на европейском континенте. Это значит, что они могут перебрасывать войска в России. Тем самым русские и немцы будут убивать друг друга, и как и Россия, которая при всех наших нынешних сантиментах в отношении ее, скорее всего, доставит неприятности по окончанию войны. И таким образом будет основать нас самих. Ну вот куда уж больше, да?
Угу.
Вот вам две, так сказать, стороны медали. С одной стороны...
Я бы еще добавил, кстати, довольно важный сюжет помощи. Мы в наших программах о нем довольно много рассказывали. Это разведданные. Помните эту историю с шифровщиками, криптографами «Энигма», которые читали секретную переписку немцев и, в частности, давали нам очень важную информацию перед Курской дугой и так далее. То есть разведданные в годы войны – это тоже очень большая помощь.
Совершенно точно. Но помощь была такая. Мы вам поможем выиграть. Это все равно, как та фраза Трумэна, да? Знаменитая фраза Трумэна. Она у нас, правда, до конца не переводится. Потому что, когда он говорил, и пусть они будут убивать друг друга как можно больше, мы ставим точку. А фраза продолжается. И фраза говорится, но я в любом случае не желаю победы Гитлера. Так вот и они же шли вот в этом же русле.
Угу. Анатолий Леонидович, вот еще один вопрос. Вот когда мы говорили в начале, что у них нету таких триумфальных настроений, означает ли это, что они оценивают свою победу, ну, скажем так, неоднозначно, учитывая то, что после Второй мировой войны империя распалась, и от той Великой Англии, что было раньше, мало что осталось по результатам Второй мировой войны?
Нет, я думаю, они горды тем, что они долгое время дрались в одиночку, не были готовыми к войне и не дали себя сломить. Они горды тем, что они не допустили вторжения немцев на Британские острова. И они горды тем, что они сумели сохранить империю. Империя пошла в разнос уже после войны. Все-таки во время войны они сохраняли с империей такие отношения, которые были ей выгодны со всех точек зрения. Но, кстати, таким образом они воевали еще и с японцами, если уж добавлять к тому, что называется, есть.
А где они успели с японцами? Это я уж вспоминаю. Они помогали американцам там на Тихом океане?
А помните, может быть, помните, был такой фильм «Мост на реке Квай»? Да,
да, да.
Может, хорошее впечатление. Вот это была британцы, которые в Малайзии дрались с
Малайзией.
Ну, у них же вообще были очень большие боевые действия в Бирме против японцев.
Да.
И, да, и там в Юго-Восточной Азии, да.
Конечно. И японцы захватили Сингапур. Это был ключевой британский форпост в Юго-Восточной Азии. То есть там война была серьезная.
Да. Совершенно точно. Вот у меня, по моей, как говорится, шпаргалке, сейчас тема монархия. Как была монархия во время войны и что от нее, что называется, осталось.
Анатолий, мы сейчас уйдем на короткий выпуск новостей. Но за 30 секунд, напомните, я просто сейчас не помню, вот когда вы рассказывали про юбилей в 95-м году, кто был тогда премьер-министром Великобритании, кто организовывал?
Блэр, наверное. Нет, 95-м. Не Блэр.
Премьер-министр?
Да.
В 95-м. Скорее, вот это, между прочим, не осталось у меня. Нет, я когда приехал туда, нет, тогда премьер-министры были еще консерваторы.
Мейджор
был позже.
Мейджор, наверное.
Мейджор, да.
Мейджор. Хорошо, я напоминаю, что сегодня мы с Виталием Демарским беседуем о Дне Победы в Лондоне, в Великобритании, с послом Анатолием Леонидовичем Адамишиным. И мы с вами продолжим наш разговор сразу после выпуска новостей.
Знаете ли вы?
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Тогда слушайте внимательно. Ваш любимый журнал об истории «Дилетант».
Какой же еще?
Продается не только в киосках и книжных магазинах России. Вы можете получать журнал каждый месяц, не выходя из дома, в цифровом виде на любом из ваших гаджетов. На сайте kiosk.ru можно скачать отдельные номера и почитать «Дилетант» в электронном виде, как и на порталах Litres, Presse.di, МТС-библиотека и пресса.ру. В конце концов, запаситесь чтивом на целый год. Подписавшись на журнал в приложениях «Дилетантов» в Google Play Store и Apple Store на сайте пресса.ру, а также для наших зарубежных читателей в онлайн-магазине East View Information Services.
Хорошая профилактика коронавируса, однако.
Ну и будет что почитать.
Цена Победы.
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена Победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский, мы ее ведущие. И напоминаю, что у нас сегодня в гостях чрезвычайный полномочный посол Анатолий Адамишин, который долгие годы был послом, в том числе в Великобритании. А говорим мы и о том, как празднуется День Победы, как празднуется вообще победа в войне в Великобритании. Ну и, конечно, безусловно, мы не можем обойти вопросы участия, собственно говоря, самой Великобритании во Второй мировой войне. И когда мы говорим о Великобритании, вот еще раз, пожалуй, повторю этот вопрос, Анатолий Леонидович. Когда мы говорим о участии Великобритании во Второй мировой войне, мы все-таки говорим о том, что в Европе, да, мы не берем все, как это называется, Commonwealth, да, это все-таки другая история, да?
Да, в основном, конечно, это европейская война. Но я маленько поправлю. Я был в Англии 2 года 9 месяцев. Так что...
Да? Ну, все равно, это много. Мы были меньше. Мы были меньше,
называется. Вот насчет монархии, да?
Да, про монархию поговорим. Вот интересная все-таки вещь. Советский Союз был республикой пролетариата, как мы знаем. Америка... Рузвельт, это была республика такой эпохи просвещения, а третий союзник была монархия. Вот какую роль сыграла монархия во время Второй мировой войны и как отразилась Вторая мировая война вообще на судьбе этой династии, которая до сих пор правит?
Ой, а можно я скорректирую вопрос? Вот вы меня извините, вы сейчас поймете почему. Я бы, вот во время войны, понятно, Анатолий Леонидович, я бы немножко раньше бы начал, до войны. Потому что, насколько я помню и знаю, именно в монархических кругах британских были очень сильные прогерманские настроения.
Как говорят военные, вопрос понятен, отвечаю.
Так.
Значит, монархия, конечно, это вещь сложная, но она себя... В предвоенные годы, как вы говорите, вела плохо. Вот. Она в предвоенные годы вела себя плохо, поскольку Эдуард VIII, он был явно пронемецкий ставленник, это раз. Во-вторых, после нескольких месяцев он ушел в отставку. Вот. А, кстати, Черчилль поддерживал этого самого Эдуарда. Вот. Так что по монархии был нанесен серьезный удар вот этими перипетиями. Ну и пришел король Георг VI, который сразу же взял имя своего предшественника, очень он гордился. А с ним была блистательная Елизавета, жена, которая вот долго так жила. И нужно вам сказать, что поначалу Георг VI поддерживал Чемберлена, умиротворение, Мюнхенский сговор и так далее.
А его мнение имело значение?
Что?
Его мнение имело значение?
Ну, конечно, имело значение. Ну и отрезвили их, конечно, это наш пакт с немцами, дальнейшие, как говорится, нападения немецкие и так далее. И король поддержал Черчилля, причем поддержал вполне сознательно. Дальше они поставили себя на службу войне. Это я говорю без преувеличения. Потому что они еще до войны съездили в Соединенные Штаты, король с королевой, заручились их поддержкой, провели там, что называется, разъяснительную работу. А в войну получил он даже такое название «народный монарх». Все время он был в военной форме. Когда им предложили переехать из Букингемского дворца куда-нибудь подальше, вглубь Англии, для безопасности, он не поехал. Остался в Виндзорском замке, куда попала бомба. И королева сказала: «Как я рада, что бомбили Виндзор. Теперь мы можем смотреть людям смело в глаза». Дальше начинаются такие вещи, которые для меня были, я тоже этого не знал, несколько неожиданными. Но, например, он отказался от электричества и водопровода.
Это как?
А так, раз ни у кого или почти ни у кого нету во время бомбежек, разбомбленных, электричества и водопровода, значит, они жили при свечах и ходили в отхожие места.
То есть они в свою средневековую такую историю.
Да. А дочь их Елизавета, она настояла на том, что была призвана в армию, там разбирала грузовики военные и так далее.
Нынешняя королева?
Будущая королева, да. Так что я говорю, они вели себя очень, что называется, неплохо. Питались все, включая короля, по одному рациону. По одним карточкам. Это была единственная страна в Европе, где не оказалось черного рынка. Когда бомбили Англию, он первым приезжал в Ковентри. Этот самый герой наш, да? И что на меня произвело впечатление, когда я готовился, оказалось, что вот в войнах, которые несла Англия, процентно говоря, из высших слоев, из высших классов, погибших было в 3-4 раза больше, чем в более низких классах. То есть эти ребята шли на войну по зову сердца, что называется.
То есть британская аристократия проявила то, что называется, честь и доблесть.
Да, британская аристократия в этом отношении проявила честь и доблесть. И он, как раз Георг, вот этим своим поведением, он возродил чувство вот эти традиции к монархии и изменил ее в то же время, потому что он отказался от ряда прерогатив своих, став действительно конституционным монархом. Вообще, один из секретов живучести английской этой монархии в том, что они очень гибко ведут себя, да? В свое время Георг V отказался от внешней политики, да? В 17 году, после нашей революции и так далее. Вот. Они менялись, отдавая, что называется. И из более позднего времени, когда начались всякие у них в Англии дела, в Великобритании дела с Уэльсом, принц Уэльским стал. В это время Тоже, понимаете, такие они себе шаги позволяли. И получается, что для большинства англичан монархия – это плюс. Во-первых, это плюс, потому что она является символом, она является традицией, она является как бы знаком единства и так далее. Во-вторых, она плюс, потому что есть такая, что называется, тайная мысль. Слушайте, а что если там будут какие-то перемены в правительстве, где-нибудь катастрофические перемены, да? А в Англии, извиняюсь, все прерогативы формально находятся у королевы, она и главнокомандующая вооруженными силами, она и назначает премьеров и так далее. Ну хорошо, от своих прерогатив фактически они отказались где-то в 18 веке. Но на всякий случай, знаете, а вдруг там, понимаете, вот она служит такого рода, так сказать, гарантом.
Страховая компания, да, такая страховая компания, страховка.
Да, именно на всякий случай, да? Это в одном анекдоте, который не буду рассказывать. Но обычный довод, который говорят, ну это устарело, ладно, устарело. Мы, понимаешь ли, нормальные, так сказать, люди всегда жили с королевой, сколько-то лет, 1200, по-моему, лет, и еще поживем. И говорит, очень дорого монархию-то содержать, мы же ее содержим. Потому что одна из прерогатив, которая действительно осталась у нее, это управление королевским двором без всякого вмешательства. Тут никто, понимаете, не может, даже никакой суд не может не влезть. Но она это отвечает. А послушайте, проводить каждые 4 года выборы, это вам что, дешевле, что ли, обходится? И менять там, понимаешь ли, с быстротой такой людей. Так что, что касается монархии, то она... мне кажется, вышла из войны укрепленной, но, как всегда, потом начинается, что называется, взлеты и падения. Но, по крайней мере, война укрепила престиж английской монархии. А что было с империей, да? Будем да. говорить об империи?
Да, конечно.
Правильно я понимаю, Анатолий, что Индия уже начинала тогда, уже в годы войны, в самые тяжелые годы, Индия уже начинала тогда, что называется у нас по-русски, смотреть в сторону.
Совершенно правильно. Совершенно правильно. И более того, одними из первых мер, которые приняли англичане во время войны, это были меры по решению Индии возможности особых, что называется, движений. Вот. Так что в Индии это дело нарастало. Но что сделали они мудрого, англичане? Они не стали удерживать свои колонии силы.
Они были настолько обескровлены войной, что уже и возможности не было.
Ну, знаете, у Голландии тоже не было больших возможностей, но они воевали. Бельгийцы были совсем уж, понимаете, но они воевали в Конго еще как. Я уж не говорю о Франции.
Французы во Вьетнаме тоже, и не только во Вьетнаме.
Не только во Вьетнаме, конечно.
Да. Нет, это было сознательное решение. У них принцип был другой. Imperium et dividendum. Властвуй, разделяя. Вот они по такому образу и как они разделили Индию. Да? Это же классический случай. И причем, что, между прочим, англичане сделали мудрого? Только кончилась война в 1945 году, они убрали Черчилля. Уж Черчилль, он ненавидел Ганди. Он вообще считал, что Ганди скорее убьют, тем лучше. Он был все-таки других нравов. А пришел Эйтли, во-первых, лейборист, во-вторых, он был зампремьера в войну, так что опыт у него уже есть. И уже в 1947-1948 году Эйтли пошел на предоставление самоуправления Индии, Пакистану, Бирме, Цейлону. Вот так что там пошел поток, что называется, англичан оттуда, но поток такой довольно мирный. Ну а потом уж нечего говорить, что ускорилась деколонизация, мы к этому приложили хорошую, что называется, руку, приложили к этому руку и Соединенные Штаты, самый яркий случай, если помните, это Суэцкий кризис, да, в октябре 1956 года, когда англичане, сговорившись с Израилем, захватили Суэцкий канал, национализированный было Насером, да? Мы тут пригрозили войной Хрущев, а американцы то ли дрогнули, то ли еще что. Но они англичан тоже попросили уйти. Это для англичан, кстати, было одним из поворотных моментов. Говорят, для них и для французов. Французы решили, ну, на американцев положиться нельзя, давайте, ребята, мы будем какую-то самостоятельность проводить. А англичане решили только с американцами. Только с американцами в одной коляске. Ну, одним словом.
Начало... А это раскололо в какой-то мере Европу, да? Вот это вот. То, что французы остались как бы континентальными чисто, да, а англичане фактически ушли под зонтик американский.
Конечно, конечно. Ну, посмотрите, сколько Англии не принимали в общий рынок. Деголь, понимаете, от пинка не отпихивал. И в итоге тоже это, так сказать, закончилось тем, что... Нет, они все-таки...
Закончился Брекситом.
Да. И, в общем, к началу 60-х годов у Англии осталось только горстка форпостов. Там Гибралтар, Гонконг, Аден, Фолкленды. И, мне кажется, очень...
Гонконг отдали фактически.
Если чисто материально, вот распад империи сильно ослабил Англию? Или это было бремя для них? В том смысле, что ушли, и слава Богу.
Нет, я бы сказал, что они так грамотно провели распад империи, что, во-первых, нету озлобленности взаимной. Англия получила авторитет и уважение в бывших колониях. Приехать в Англию учиться, лечиться или что-нибудь такое, это является, так сказать, знаком высшего качества. Вот. Потом они сумели преобразовать империю в Commonwealth. Сумели. Причем сохранив выгодные преференции. Так что я, конечно, не берусь сказать, сколько они получали, когда грабили просто эти колонии. Наверное, больше. Но то, что они в итоге не лишились их, а то, что они продолжают из них, так сказать, сосать каким-то образом, это тоже говорит о том, что англичане себя, что называется, повели мудро.
Ну, Анатолий, все-таки давайте сосать, конечно, понятное дело, но все-таки более справедливое распределение.
Ну, естественно.
Когда это не так уж. Слушай, а вот здесь я недавно, немножко другая тема, конечно, я здесь недавно наткнулся на любопытную фотографию тех ребят старых, как посол Майский, один из ваших предшественников, пилит ограду советского посольства в Лондоне, для того, чтобы этот металл сдать на нужды обороны, на нужды армии британской. Был такой эпизод, не знаете?
Ну, я вам скажу честно, не знаю.
И фотография. Может быть, это такая была постановочная, конечно, фотография, не знаю. Но меня это заинтересовало, потому что пилит ограду, не хватает металла, и вот ограду, значит, сдает на металлолом.
Ну, молодец Майский, он все-таки учитывался там. Я еще должен ответить на вопрос, который мне был поставлен Володей. А именно, а как это отразилось вообще на Англии, на ее народе? Вот. Так вот, я вам что скажу, что Англия вышла из войны державой-победительницей, мировой державой, как ее стали называть, участницей поствоенного урегулирования, и сохранив, как мы видели, эту самую расшатывающуюся, но все-таки империю.
Вот. Она вышла постоянным членом Совбеза, да?
Да. И вышли они с людьми, вот что еще очень важно, они вышли с людьми, которые считали, за все наши страдания мы должны построить новую жизнь. Новую жизнь здесь очень сильно сыграл авторитет Советского Союза. Вот, выросшие, особенно после Сталинграда, очень сильно сыграл авторитет социализма, потому что зашатались устои капиталистические явно. То, что у нас происходило здесь внутри, мало было известно в ту пору. Но то, что социалистические наши идеи, они были, что называется, в очень ходу в это время по всему миру, и в том числе в Англии, это точно. А англичане, вот наряду с этими, так сказать, гордынями великой державы и так далее, вышли из войны в растрепанном положении, потому что бомбардировки, работа на износ, потеря начавшейся империи, вот, и так далее, они, конечно, привели к тому, что Британия была в долгах, как в шелках. Прежде всего, Соединенным Штатам Америки. Для меня явилась новость, когда я читал это дело, что англичане закончили расплату долгов в 21 веке. Вот военные долги, прежде всего США, не говоря уже о том, что ряд своих форпостов они США уступили в длительную аренду на 100 лет. То есть вот эта помощь американская, конечно, план Маршалла был сделан для того, чтобы спасать капитализм, но в это время англичане и американцы не теряли, что называется, времени и... Так вот, даже в этих условиях эти молодцы англичане пошли по пути социальных реформ, и очень серьезных социальных реформ. Это была национализация, когда 20% было национализировано, в том числе там шахты, металлургия, железные дороги, шоссейные дороги, газ, электричество, банк и так далее. Вот. Пошли на расширение социальных мер. В Англии бесплатная медицина, она до сих пор есть, наряду с частными клиниками. В Англии всеобщее социальное страхование. В Англии муниципальное жилье вы можете приобрести
до сих пор. Вот. Анатолий Леонидович, но потом пришла Тэтчер и показала все эти социальные завоевания, чего стоят.
Социальные завоевания-то остались, извините меня. Она показала, что Тэтчер, что дальше, ребята, вы не пойдете.
Да, что нужна эффективная экономика.
Да, не сможете пойти. Но вот это бесплатное образование, всеобщее гарантированное занятость, подъем регионов и так далее. Они мне, вот сейчас, когда я разговаривал с некоторыми, говорят, никогда рабочему классу не жилось так хорошо, как после военной Англии. Но потом у них на 30 примерно лет хватило вот этого запаса. Они пришли к такому выводу. Государство всеобщего благоденствия, социал-демократическая модель. Еще Дизраэль сказал, если вы не пойдете на социальные уступки, к вам придут социальные революции. Вот они избежали этого дела. Избежали этого дела, и действительно вот это государство, пожалуй, в 30-летие классового мира тогда было, люди шли сами на самоограничение. Я говорю, карточки отменили только в 54-м году, представляете себе? Вот. Ну, а потом, естественно, пошли другие времена и другие песни.
Вот. Анатолий Леонидович, а вот такой вопрос. Вот то, что вы сейчас рассказали про, про Великобританию и ее восприятие, что ли, себя собой вот после войны, во время войны, в связи с победой в войне. Но это как бы такой политологический, что ли, анализ. Да? А вот простой англичанин, среднестатистический, у него что в голове в связи там, с 45-м годом, в связи вообще с войной? И вообще присутствует ли она у него в его исторической памяти?
Вот молодежь знает про эту войну современную?
Ну, я вам вот что скажу. Прежде всего, англичанин – это человек, который считает, что он лучше на земле. Он никому об этом не скажет, но в глубине души он совершенно уверен, что лучше англичан нету.
Ну мы тоже, только мы в рай попадем, все остальные в ад.
Ну так остальные тоже неплохо устроятся. Вот. А у них это, так сказать, самогордость, сама, так сказать, она основывается на целом ряде. Самая длительная демократия, самая длительная справедливая монархия, классовый мир, по крайней мере, в течение долгого времени. И там, конечно, находится место для гордости за то, что они выжили во время войны. Что они Они же очень, так сказать, затеняют то, что сделал, скажем, Советский Союз. Они считают, ах, какие молодцы, как мы набили рожу Гитлеру, да? Вот. И с этой точки зрения, мне кажется, что война у них сидит в памяти, во-первых, страданиями, бомбардировками и так далее. Это все-таки людям напоминают время от времени. Но она и сидит вот таким кусочком гордости за то, что он англичанин, за то, что у них такое справедливое общество и так они хорошо устроены.
Анатолий Леонидович, Виталий, у нас остается пара минут. Я, наверное, задам последний вопрос. Анатолий Леонидович, сейчас обсуждается идея, вполне серьезно, собрать пятерку стран-победительниц, пятерку постоянных членов Совета Безопасности и обсудить современные мировые проблемы. Вот как вы думаете, может получиться, ну скажем так, повторение 45-го года, когда Британия, Франция, США, Россия и Китай смогут договориться о каком-то, ну, взаимодействии, более справедливом мире, как это удалось тогда?
Ну, я бы так сказал, если переживут коронавирус, то, может быть, что-нибудь придет в голову. Все-таки сейчас довольно сильное ощущение, я-то почувствовал на некоторых мелких делах, что мы должны начать по-другому. После этой эпидемии и так далее. Мы должны начать по-другому, мы должны по-другому относиться к земле, должны по-другому относиться к цивилизации. Это могут быть благие рассуждения, потому что политика обычно берет верх над
разумом. Над разумом, я бы сказал.
Я хочу показать, я очень горжусь. Это письма, которые Клементина, жена Черчилля, подписывала своей рукой, писала, и отправляла каждому, кто внес свой вклад в фонд помощи Советскому Союзу. Так что это тоже была, так сказать, реальная помощь. И ко мне приходили англичане, которые говорили, я вам послу, хочу вот это вручить, что называется.
Ну что, Виталий, поблагодарим
Анатолия. А давай, Анатолий Леонидович, я попрошу эти письма для публикации. Можно в журнале их опубликовать?
Ну, конечно, можно. Если они по пути не развалятся, потому что они довольно хрупкие. Ну, не важно.
Ну, надо сканировать их просто и все.
Да. Ну что, Виталий, огромное вам спасибо. Я думаю, что давайте мы искренне от нас, я думаю, от нашего народа, наших союзников тоже поздравим с победой.
Да, я от всего британского народа вам спасибо, Анатолий Леонидович.
Спасибо всем большое.
Спасибо огромное. Спасибо.
Победа, как всегда, будет ровно через неделю. Всем спасибо, до свидания.